Аналитики Ситибанка считают, что ЦБ скорее сохранит ключевую ставку на сентябрьском заседании без изменений на уровне 7,25% годовых. Дальнейшие монетарные решения будут приниматься в зависимости от американских санкций и инфляционных ожиданий на внутреннем рынке. Об этом поговорим сегодня за чашкой кофе с Ириной Коленковой, кандидатом экономических наук, обозревателем бизнеса FM Петербург, и Юрием Архангельским, начальником управления по инвестиционным продуктам Китфинанс Брокер. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа подготовлена при поддержке брокерской компании «Китфинанс АО». 8 800 700 0055. Брокер.кф.ру.
Банк России – один из немногих, кто в этом году снижал процентные ставки на фоне здоровых макроэкономических показателей. Если смотреть на пятерку самых уязвимых стран с точки зрения дефицита платежного баланса и внешней долговой нагрузки, то картина такая. Турция в центре внимания, ее показатель наихудший. Дефицит платежного баланса больше 5% ВВП, дефицит счета текущих операций – 5,4 миллиарда долларов, долг – более 50% ВВП. В итоге текущая учетная ставка – 17,75%, а реальная ставка всего около 2%. При этом десятилетние госбонды страны сейчас имеют доходность выше 20 годовых. За месяц она выросла на четверть. В Аргентине, вторая страна списка, такие же проблемы с платежным балансом, около 37% ВВП долг, и ставка рефинансирования была поднята недавно до 45% годовых, что, кстати, несмотря на огромную величину, не является рекордом для этой страны. А с учетом инфляции, реальная ставка заимствований сейчас около 14%. Наибольшее опасение вызывают еще Колумбия, ЮАР и Мексика. Да, кстати, в этом списке нет Венесуэлы, и, не знаю, видимо, это связано с ее более критическим состоянием. Кстати, с Мексикой у России также схожие показатели учетных ставок и стоимости десятилетнего долга, а также соотношение внешнего долга к ВВП. Это примерно 33-38%. Что же касается инфляции, а это у нас основной показатель для оценки монетарных решений Центрального банка, они снова начали восходящий рост. Основными триггерами в последнее время являются, конечно же, заложенный рост НДС на 2 процентных пункта и полугодовая девальвация рубля более чем на 18%, из-за чего смягчение уже было заморожено несколько ранее под санкционным давлением. Вопреки плюс-минус неплохому тренду по нефти вплоть до последних 1-2 месяцев.
Ну, безусловно, ЦБ знал о предстоящем повышении НДС, поэтому не торопился с понижением ставки, когда рыночная конъюнктура позволяла это сделать. А теперь же уже таких благоприятных условий и поводов для продолжения смягчения денежно-кредитной политики нет. И более того, мы увидим тренд на ускорение инфляции до 4, там, примерно 5%. А здесь, как ты уже назвала, НДС, девальвация, там, рост цен на бензин, повышение тарифов и так далее. Мы уже много раз с тобой обсуждали все эти вещи. Кстати, одна из идей, которую мы будем отыгрывать в ближайшее время, это покупка облигаций, привязанных к инфляции, таких как РЖД-32, ФСК-22 и там те инфляционные ОФЗ, которые у нас появились с недавнего времени. Так вот, и для повышения ставки тоже пока поводов нет, и я бы даже сказал, что это станет определенным сюрпризом для рынка, поскольку консенсус 100% показывает за то, что ставка будет сохранена.
В сентябре.
Да. И, в частности, сюрприз будет для рынка ОФЗ, если ставка будет поднята. На этом рынке и так идет определенное давление из-за бегства иностранных инвестиций. И длинные бумаги, ну, они просто сложатся, если ЦБ еще внезапно поднимет ставку.
Кстати, вот уровни доходности длинных ОФЗ, которые мы сейчас наблюдаем, последний раз были в конце 2016 года. Правда, тогда макропоказатели были немного другие. Я напомню, что по итогу 2016 ВВП снижался на 0,2%. Инфляция была выше 5%, ключевая ставка тогда была 10%. То есть реальная стоимость заимствований тогда была около 5%. Сейчас при прогнозе инфляции по итогу года, да, те же 4%, которые ты говоришь, при условии сохранения текущей учетной ставки, выходит уже около 3%, немного более.
Ну, я вот чуть добавлю по ОФЗ. Угу. Мы, опять же таки, смотрим сейчас в сторону 3-летних и 5-летних бумаг, поскольку кривая доходности приняла определенную форму, она плоская на длинном участке, то нет смысла покупать бумаги с дюрацией больше 5 лет, поскольку доходность там точно такая же, как и по 10- и 15-летним и прочим бумагам, длинным бумагам.
Ну да, а риски такие же.
Да, все верно.
Собственно, сейчас официально рост ВВП по итогу года, ожидаемый, прогнозируемый, на уровне 2%. 10%, при том, что стоимость нефти за год к текущему моменту дорожала на 35%. По графику внешних платежей нефинансовый сектор должен до конца этого года еще около 40 миллиардов долларов. Ну и в итоге, что касается прогноза по рублю, который непосредственно связан с движением этих капиталов, делать его, наверное, можно, тем не менее, только относительно санкционных сценариев, как обычно.
На самом деле сценарий может быть огромное множество, и рыночного шума будет много, и различных заявлений будет еще больше, чем сейчас, поскольку там в США будут выборы в Конгресс, которые пройдут в начале ноября. Может быть, мы даже увидим и 70, и 75 на определенной панике. Но это факторы относительно краткосрочные и, я бы сказал, внешние, не внутренние, фундаментальные. А важно то, что экономике не нужен рубль по 50, даже при высокой нефти, о которой ты упоминала, и мы уже не вернемся к тем цифрам. Вот ты меня прям провоцируешь на прогноз.
Да.
У нас заложено 65-67 на конец года, но мы рекомендуем отыгрывать девальвацию через акции, через, там, допустим, привилегированные акции Сургутнефтегаза. Это гораздо лучший инструмент, чем прямая покупка рубль-доллар.
Коллеги, на этом мы закончим. Напомню, в студии работали Ирина Коленкова, кандидат экономических наук, обозреватель бизнеса FM Петербург, и Юрий Архангельский, начальник управления по инвестиционным продуктам KIT Finance Broker. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.